Люди западной цивилизации привыкли считать, что кочевники – это что-то из истории человечества, что их воинственные набеги приводили к упадку и исчезновению цивилизованных оседлых соседей, и что их дикий образ жизни не оставил ничего ценного в человеческой культуре. В действительности, это негативное представление о кочевниках не более чем миф. Кочевники живут и сейчас, причем число их не так мало, они кочуют по степям Азии и Монголии, высокогорьям Тибета, по тундрам Америки и России, выживают в пустынях Африки. Гость программы – этнограф Константин Куксин, директор Музея кочевой культуры в Москве, рассказывает об истории и сегодняшнем быте кочевников. С ним беседует Александр Марков.
Что же такое кочевая культура, и как же так получилось, что такой вот целый интересный пласт человеческой культуры существует сейчас на нашей планете, и о нем практически никто не знает?
Дело в том, что люди крайне мало знают о кочевниках, и, к сожалению, если знают, то знают информацию негативную. То есть, что кочевники – это дикари, и не просто дикари, а особо жестокие дикари, которые разрушали достижения оседлых цивилизаций, и культуру они, в общем-то, не создали. И как-то стало обидно за своих друзей, оставшихся в степи, мало того, что не знают, еще и знают информацию неверную, обидную. И я решил начать собирать материалы и показать их, и духовную, и материальную культуру, потому что культура кочевая, она призрачная. Вот они собрали юрту, и только пятно от очага осталось, и они ушли. Поэтому кажется, что культуры нет. Поэтому начались экспедиции. За несколько лет мы собрали очень интересные коллекции. Сейчас в музее представлены Монголия, Бурятия, Казахстан, Кыргызстан.
Ну, расскажите немного об этой культуре, потому что я думаю, что мало кто себе представляет, чем живут эти люди сегодня, в 21 веке.
Вообще, когда-то переход к кочевому образу жизни был колоссальным прорывом в экономике. То есть это был переход, не как считалось раньше, да, что вот кочевники-охотники стали земледельцами, и все стало хорошо. Нет, на самом деле были земледельческие культуры, но во время кризиса экономического в давней эпохе часть людей перешла к домашнему животных и к кочеванию со стадами. Это был прорыв и большое достижение человечества вообще, поскольку приручить животное гораздо сложнее, чем выращивать злаки, допустим.
Это где-то 8 тысяч лет назад примерно началось.
В разных регионах по-разному. Скажем, на Ямале, на севере, всего 300 лет назад приручили дикого оленя. То есть это культура одна из самых молодых. Ну, сегодня мы будем говорить о кочевниках Центральной Азии. У кочевников Великой Степи, как называется этот регион, есть 5 видов скота. Это овцы, козы, яки, верблюда и лошади.
Коровы нет,
ну,
да?
Вместо коровы яки используются.
Яки.
Это как вьючное животное, так и для получения молока, масла, сыра.
Где еще сохранились такие вот очаги этой кочевой культуры?
Центральная Азия, Монголия, Казахстан, Кыргызстан, Западный Китай, Тибет. В Тибете дрокпа, народность, живущая на Нагорьях, на очень большой высоте, 4 километра в среднем. Наша республика Тыва, немного в Бурятии сохранилась кочевая культура. Весь крайний север, то есть циркумполярный регион, народы, живущие в тундре, как у нас, так и в Канаде. Затем Северная Африка, это бедуины, туареги. Есть некоторые племена в Южной Америке, кочующие недалеко от озера Титикака, но в меньшей степени.
Это все в основном такие степные районы, да?
Это не то, что степные, это районы все-таки с довольно суровыми условиями. Пустыни, полупустыни, тундра. То есть, где невозможно земледелие. Потому что там, где земли можно было распахать, как в Казахстане, когда подняли целину, кочевая культура исчезла.
То есть, они сумели сохраниться на таких участках, которые не нужны земледельцам,
промышленникам. Да, не нужны земледельцам, были не нужны долгое время для добычи ископаемых, поэтому сохранились. И поэтому культура кочевников очень экологична. То есть они умеют жить в очень суровых условиях и берегут действительно окружающий мир, считая себя частью его.
Но, видимо, не всегда это было так. Случались, наверное, и ситуации, когда из-за деятельности кочевников возникали какие-то экологические кризисы, есть опасность перевыпаса.
Совершенно верно. Были такие ситуации. В древности это все регулировалось, прежде всего, войной. То есть определенный участок степи или пустыни может прокормить определенное количество людей. Поэтому племена кочевые вели постоянную войну, как они называли, война за лошадей и за женщин. То есть война шла постоянно, и война как бы убирала людей, которых вот было слишком много. И, конечно же, кочевники очень сильно зависели и зависят от природных условий. Допустим, начинается засуха, если степь высыхает, кочевники вынуждены уходить. И когда они уходили, их вытесняла, да, сама природа. Они шли на землю оседлых соседей, и с этим были связаны набеги кочевников во многом.
Ну и вот вы сказали, что мнение о воинственности такой разрушительной силе кочевников, они, да, не соответствуют действительности.
Не совсем, они не совсем верны. Конечно же, вот если мы берем 13 век, эпоху завоевания Чингисхана, конечно, монголы не были добренькими, иначе бы они просто не выжили. Их окружали очень сильные многочисленные враги. И что интересно, монголы ни разу не нападали первыми. То есть они все время отвечали ударом на удар. Были тяжелые войны, но монголы выходили победителями. Ну, во многом за счет того, что оседлые соседи были раздроблены, были различные внутренние проблемы в государствах, во многом за счет прекрасной боевой техники. Каждый кочевник — это воин. Мальчишку до сих пор, маленького сажают на коня, он вырастает воином, свободным, человек владеет лошадью, оружием.
А с кем они воюют сейчас?
Сейчас они, к счастью, ни с кем не воюют. Хотя иногда бывают конфликты в пограничных регионах, когда угоняют лошадей друг у друга, бывает, похищают женщин. Но это уже внутренние племенные войны. Но кочевники не были более злыми, чем их оседлые соседи. Взять ту же эпоху Чингисхана, по крайней мере, кочевники не использовали пытки. Как-то если казнили человека, то казнили его просто. Да, в отличие от оседлых соседей.
А ну как, китайцы, там закапывали, допустим, в землю живьем, как русских князей там говорят.
Нет, дело вот с русскими князьями накалки вообще любопытная история. Во-первых, почему казнили князей? Дело в том, до этого князья убили монгольского посла. Монголы были наивными людьми, они не понимали, как можно убить человека, который пришел безоружным на переговоры. Это было страшное преступление, за это уничтожали целые города. Это первое. А второе, князьям оказали честь. По монгольским законам их казнили, закатав ковры, скрутив их концы. Ну, потом у них сели, да, и пировали. Смерть без пролития крови – это смерть для знатных. Так казнили монгольских ханов. В крови находилась душа человека, находится, поэтому кровь проливать было нельзя.
Ну, и как же вот сейчас удается им сохранять свою культуру? Ведь кругом же города, радио, интернет, спутники летают. И что, им совсем не хочется приобщиться к этому комфорту, к благам цивилизации?
Им хочется приобщиться, они приобщаются. Конечно же, кочевники Монголии используют эти предметы. Почти у каждой юрты стоит спутниковая тарелка, внутри DVD, телевизор, маленький генератор Yamaha, который дает в юрту свет, и можно вечером телевизор посмотреть. Можно увидеть монгольскую девушку, которая едет на лошади, говорит по телефону, по спутниковому с друзьями. Ах, то вот есть так. Они принимают достижения цивилизации, сохраняя традиционную культуру. Да, они действительно соблюдают заветы предков, делают жертвоприношения, разводят своих животных, работа очень тяжелая, живут в юртах, кочуют по маршрутам, которые вот установлены для каждого рода, но при этом используют достижения цивилизации, которые не мешают им кочевать. Вот у народов, которые в прошлом были кочевниками или сейчас кочуют, для них вести кочевой образ жизни – это очень престижно. То есть каждый мальчишка мечтает стать скотоводом, кочевником. Он чувствует себя ханом, повелителем степи. Он внутреннее достоинство колоссально у людей. Они гордятся тем, что они кочевники.
И численность их, в общем, постоянна или уменьшается все-таки со временем?
В последние годы даже наблюдается прирост численности, то есть становится больше, учитывая, что все-таки система здравоохранения налажена уже, в основном это советская система весьма неплохая. Детей много, то есть 5-7 детей в среднем в семье. Вот отсюда и прирост населения. И постепенно как бы какие-то достижения цивилизации доходят, продолжительность жизни увеличивается, и наблюдается прирост населения.
Ну и, может быть, можно что-то сказать вот о культуре. Вы упоминали, что многие думают, что кочевой культуры как таковой нет, что они ничего не создали, а на самом деле у них своя самобытная культура. Да, вот пару слов, может быть, об этой культуре, в чем она состоит.
Культура, в чем вот я уже называл такие моменты, как экологичность культуры, жизнь в гармонии с миром. Это первое, это очень важно, на наш взгляд, особенно сейчас, вот, в начале 21 века.
То есть это они осознают, это у них осознанно, они понимают,
что... Да, они осознают, что мир живой, что не часть этого мира. Допустим, на севере человек не срубит дерево просто так, он подойдет к нему, спросит разрешение, что скажет, что мне холодно, моим детям холодно, в чуме, я срублю дерево. Хотя дерево мертвое, сухое уже, но все равно. Потом их животные, эти овцы, лошади, особенно лошади, и олени на севере. Это не просто ходячий корм. Это братья, лошадь – ближайший друг. Ну и потом много достижений современной цивилизации, которые мы считаем своими, они были сделаны кочевниками. Допустим, колесо, вьючный транспорт, караванные пути.
А сохранились у них какие-то предания, песни, музыка?
Дело в том, что часто кочевников обвиняют в том, что они не создали какую-то письменность, хотя создавали несколько систем письменных, и не было ни библиотек, книг. Но я отвечаю, что они рады были создать книги, но книги невозможно было с собой перевозить. Представляете, возить с собой не только юрту, свой дом, какие-то вещи, но еще и книги. Поэтому как они вышли из ситуации, чтобы передавать знания, традицию? Были специальные люди, бадарчины в Монголии, акыны на западе Великой Степи, которые помнили колоссальный объем информации. Допустим, киргизский эпос «Манас», в нем 500 000 стихотворных строк. Человек знал его на память. И нараспев, под звуки камуза читал. Так передавалась эпическая традиция. Это самое крупное в истории человечества эпическое произведение. Для сравнения, «Манас» 20 раз больше, чем «Илиада» и «Одиссея».
Все в стихах?
Все в стихах.
И один человек это
помнит? Один человек помнит, да. Если вот это он приехал, допустим, в гости в кочевье, сел нараспев под камуз, импровизируя что-то, да, добавляя свое, видя, да, какие-то ситуации в этом кочевье именно. Пение «Манаса» занимает с перерывами на сон, на еду, где-то около полугода.
Но ведь если у них сейчас и радио, и телевизор, они, наверное, теперь слушают там, не знаю, Бритни Спирс, и это все отмирать должно?
Конечно, считается. Же, они слушают и современную музыку, но при этом очень любят сами петь, и сказания, предания тоже живы, старики рассказывают, и даже молодежь легко может присоединиться. Вот в Казахстане, допустим, в Западной Монголии, когда я жил с казахами, имам читает молитву, а приехал парень из поселка. В принципе, современный парень, тоже с плеером. Имам устал, попросил его продолжить. Просто продолжить чтение Корана, на память, конечно же. И тот продолжил. И вот так же сохраняются и другие эпические традиции. Эпическая, сказочная традиция, традиция загадок, импровизаций. Все это живет.
Должно как-то наше общество реагировать на это, как-то помогать им, да, создавать какие-то условия, чтобы сохранить эту культуру.
Ну, обычно при столкновении цивилизации, даже позитивном столкновении, какая-то цивилизация должна исчезнуть. Поэтому, на мой взгляд, главное не мешать. Западная модель, когда кочевникам платят колоссальные пособия, на которые можно жить, ничего не делая, приводит к тому, что они спиваются, молодежь уходит в преступные группировки в города, я рассказываю про американских индейцев, допустим. Это негативная тенденция. На мой взгляд, лучше дать им возможность кочевать, продавать продукты своего труда, чтобы они работали. Если человек работает, не только кочевник, любой человек, он остается человеком.
С директором Музея кочевой культуры, этнографом Константином Куксиным, беседовал Александр Марков.